إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Сегодняшнего дня приступаем к изучению самой первой основы, которую должен изучать требующий знания, а это арабский язык. То есть известно каждому то, что арабский язык является языком Корана, а также Сунны. И это тот язык, на котором разговаривали имамы этой общины, а также ее мучтахиды, а также те, которые давали фетвы на протяжении тех веков, которые прошли после жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И, соответственно, человек не может быть требующим знания и не может быть тем более ученым или тем, который способен давать фетвы, и также не может быть судьей, кроме как он хорошо знает, то есть крепко знает и обладает крепкими знаниями относительно арабского языка. И арабский язык является наукой, которая называется «улюм-уль-аля», то есть одной из наукой средств. И известно то, что шариат, его науки бывают двух видов. «Улюм-уль-аля» и «улюм-уль-гая» – науки средств и науки целей. Науки целей такие, как изучение Корана и непосредственно хадисов. То есть это та цель, которые требуются постигнуть требующему знанию. То есть для чего ты, допустим, учишь арабский язык? Для того, чтобы понимать смыслы Корана и понимать смыслы хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и понимать смыслы каких-то других книг, которые были написаны в данном случае уже учеными этой общины и ее имамами, в которых пришло разъяснение идеологии мусульман и прочих вопросов религии. Это науки, какие цели? Но ты не достигнешь целей, кроме как у тебя есть средства. Все это в жизни так установил Всевышний Аллах Субхану Тааля, то, что «Иля кулли гая юджид ас-сабаб» или «Аль-Асбаб». То, что каждая цель постигается посредством выполнения каких-то средств или причин. Допустим, человек, если является сантехником, он не может починить кран, например, так, или заменить какие-то вещи в ванной комнате, кроме как у него есть орудие и инструменты. Не можешь работать без инструментов. Тем и отличается сантехник от обычных людей, то, что у него есть всегда с собой чемоданчик определенных инструментов, а у тебя его нет. Поэтому тебе приходится звать этого сантехника к себе домой, так или нет? И плюс к этому у него есть определенные знания в этой области. То же самое здесь. Ты не можешь изучать Коран и не можешь понять его смысла, а также Сунну, кроме как у тебя есть определенные инструменты. И одним из основных и важнейших инструментов для изучения Корана и Сунны является изучение арабского языка. Следующее, что необходимо отметить, то, что изучение арабского языка и сама эта наука является наукой сложной. В том смысле, сложной не в смысле трудной, а в смысле многоступенной, так, которая не берется просто так, пришел, посидел несколько уроков, и ты знаешь арабский язык. То есть арабский язык, как таковой, изучается в несколько ступеней. Сначала изучается наиболее легкая ступень, затем после этого человек переходит на следующую ступень, потом на следующую и так далее. И с каждой ступенью совершенствуется его знание арабского языка и этой науки в общем. И эта наука состоит из многих более маленьких наук. Так, то есть весь арабский язык, аль-луга аль-араби, арабский язык, это название общее. Это название общее, которое состоит из более частных понятий. Таких наук, как наху, то есть грамматика арабского языка. И наука наху изучает что? Окончание слов. Окончание слов. То есть если взять, грубо говоря, на русском языке, когда ты говоришь «я вышел из дома», так, «я подошел к дому», «я нахожусь в доме». Так, слово «дом» в этих трех предложениях, его окончание в каждом из предложений не такое, как в предыдущем, так или нет? Если я говорю «я вышел из дома», «я иду к дому», «я нахожусь в доме», в первом случае в конце слова «дом» стоит буква «а», во втором «у», в третьем «е». Почему происходит изменение этого слова? Происходит оно из-за различных факторов, которые влияют на это слово, так или нет? Допустим, что оно приходит в определенном контексте предложения или перед ним стоит определенный предлог, который заставляет менять или заставляет окончание этого слова меняться. Поэтому, если ты говоришь «я иду к доме», это будет правильно или неправильно? Это будет неправильно с точки зрения грамматики русского языка. Или если ты скажешь «я нахожусь в дому», тоже будет неправильно. И если человек разговаривает таким образом, то есть неправильным, над ним смеются, как взрослые, так и маленькие, так или нет, и говорят, ты не знаешь арабский язык, ты не знаешь, точнее, русский язык. То же самое есть в арабском языке. То есть слова меняют свои окончания в арабском языке в зависимости от авамиль, то есть определенных различных факторов, которые влияют на это слово. Будь это контекст предложения, или определенные предлоги, или определенное положение, которое занимает слово предложение. Понятно или нет? Оно может быть действующим лицом, оно может быть самим действием, а может быть тем лицом, на которое производится действие. Так или нет? То есть, допустим, если ты говоришь по-русски «Мухаммад съел яблоко». «Мухаммад съел яблоко» – это что? Предложение на русском языке. В данном случае «Мухаммад» – это что? Действующее лицо, потому что оно ест яблоко. «Съел» – это что такое? Действие. А яблоко – это то, на что падает действие. То есть, оно является поедаемым в данном случае. Так или нет? Соответственно, ты не можешь говорить «Мухаммаде съела яблоку». Так или нет? Так и будет говорить неправильно. Ты должен говорить «Мухаммад» без каких-либо изменений в конце этого слова. То же самое говоришь «яблоко», а не говоришь «яблоке» или «яблоку». И это будет неправильно в данном случае с точки зрения грамматики арабского языка. То же самое здесь. Наука, которая изучает окончание арабских слов в зависимости от их местоположения в предложении, называется как «аннаху». «Аннаху» – то есть грамматика арабского языка. И есть другая важнейшая наука арабского языка – это ас-сарф. Сарф изучает уже не окончание арабских слов, а само построение слова. Так? Допустим, в арабском языке что то же самое. Есть, например, глагол «писать». «Писать» – то есть что? Когда человек берет ручку и пишет что-то на бумаге. Из этого слова происходит другое слово – «писатель». Тот, который берет ручку и пишет, называется как «писатель». Так или нет? И тому подобное. То есть от одного корня может происходить несколько слов, которые несут разные значения, но все эти значения возвращаются в итоге к одному значению. То же самое в арабском языке. В арабском языке есть корень слова, и исходя из того, как меняется этот корень слова, меняется его значение. Хотя корень его один и тот же. Понятно или нет? Эта наука уже как называется? Сарф. Какая разница между сарфом и наху? То, что наху не изучает само строение слова и не изучает его изменение этого корня, а изучает что? Изучает только окончание слов. Что касается сарфа, то оно наоборот, не изучает окончание слов, а изучает само слово, его построение, его формы и то, как оно меняется. Это две основные науки арабского языка, которые должен изучать любой требующий знаний, который выехал из своей страны для требования знаний, или если у него нет такой возможности, и пока он находится дома, то, находясь дома, он должен изучать вот эти вот две науки. Понятно или нет? Что касается остальных наук, такие как муфрадат аль-луга, то есть значение отдельных слов арабского языка, то это тоже является основной наукой. Есть еще науки, которые изучаются требующим знания позже, такие как баляга и тому подобное, то есть красноречие арабского языка. Если слово приходит в предложение в одном месте, то предложение означает одно. Если в другом месте, уже несет предложение другое. Если ты скажешь «нет в доме, кроме как Мухаммада», это означает, что в этом доме нет никого, кроме Мухаммада. Ни Али, ни Зейд не находятся в этом доме. А если ты скажешь «нет Мухаммада, кроме как в доме», это не означает, что в доме нет никого, кроме Мухаммада. Может быть, там Али, может быть, там также и Зейд, но Мухаммад находится именно дома, больше нигде. Ни во дворе, нигде, ни на улице, ни в мечети, а находится только где? Дома. То есть, смотри, предложение состоит из одних и тех же слов, но в зависимости от перестановки этих слов меняется смысл этого слова. Это уже что изучается другими науками арабского языка, которые изучаются требующим знания более поздно, более что в следующих ступенях изучения этого благословенного языка, на котором ниспослан Коран, книга Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, и на которой разговаривал наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается нас, то в данном случае мы имеем дело, что со студентами, которые не знают арабского языка изначально, то есть не знают его слов. Соответственно, для того, чтобы приступить к изучению какой-либо книги, мы не можем к ней приступить, кроме как сначала должны выучить определенный набор слов. Понятно или нет? То есть мы с братьями до этого что делали? То есть изучали определенные книги, которые касаются идеологии мусульман, фикха и тому подобное. Как, например, «Ихтисад фил и'тикад», «Люм'ат аль-и'тикад», «Кавад аль-мусля», «Дарас аль-усул», «Кавад арба» и тому подобные книги. Это что касается тех братьев, у которых есть определенный набор слов. Определенный набор слов. Затем мы берем книгу, начинаем ее читать и переводить. И этим сам человек совершенствует свое знание арабского языка. После того, как уже взял определенные основы, взял определенный, выучил определенный блок слов. Если человек вообще не знает слов, то он не может что полноценно изучать эти уроки и слушать эти книги. Понятно или нет? Поэтому мы выбрали способ изучения арабского языка следующий. То, что берем книгу, которая называется «Ан-Наху Аль-Вадих». Явный, понятный всем «Наху». То есть книга, которая изучает грамматику арабского языка и то, как изменяются окончания слов в зависимости от их местоположения в предложении. Но прежде чем приступить к книгу «Ан-Наху Аль-Вадих», необходимо сделать некоторые вступительные шаги к этой книге. Потому что «Наху Аль-Вадих» эта книга отличается тем, что в ней приходит множество слов, которые ты используешь во время упражнений и во время изучения книги. Если ты не знаешь этих слов, соответственно, ты не способен делать эти упражнения, не способен изучать эту книгу. И эта книга отличается пестротой, так и множеством слов, которые приходят в ней. «Наху аль-вадих», если взять ее первую часть, то только в ней приходит около 800 слов, даже больше, около 800 новых слов для человека, которые он не знает. И мы сделали как с этой книгой? То есть я взял эту книгу «Наху аль-вадих» и начал разбирать ее отдельно по словам. Если встречается какое-то слово, я его выписываю на листочек. Встречается следующее слово, выписываю на второй листочек. Так в алфавитном порядке. То есть проставил буквы «Алиф», «Ба», «Та», «Та» и так далее. Если слово начинается с буквы «Ба», как, например, слово «Бахар», «Море», я его выписал под букву «Ба» и так далее. Потом смотрим, если это слово встретилось еще раз в течение этой первой части, то я ставлю над ним кружочек. То есть это слово уже отличается от других слов чем? Потому что оно повторяется уже дважды, а не только один раз. Если оно еще где-то в этой же части, в первой, встречается еще третий раз, я ставлю еще один кружочек. И таким образом мы провели так анализ этой первой части. На что? На наличие слов. Какие слова в этой первой части имеются и сколько раз они повторяются. И сделали как? Каждое слово, которое встречается в этой первой части более чем один раз, то есть если оно встречается два раза и больше, так, то я выписал эти слова на отдельные листочки. Что касается тех слов, которые встречаются только однажды, то я их не выписал, так как они встречаются редко, и тебе их заучивать пока не надо. Мы их будем заучивать дальше, когда проведем уроки по заучиванию несколько раз встречающихся слов, затем перейдем к самой книге, и если там встречаются у нас слова, которые встречаются только однажды, и мы их еще не выучили, мы их будем раздавать перед уроком. То есть завтра у нас урок, сегодня мы будем раздавать листочек с еще дополнительными вот этими словами, которые встречаются только один раз. Ты их выучиваешь до урока, приходим на урок, и получается что? Что этот урок, в нем есть слова. В нем есть слова, которые встречаются два раза и больше, а есть слова, которые встречаются только один раз. Те слова, которые встречаются два раза и больше, ты уже выучил заранее, на первых уроках, которые у нас сейчас впереди, так? А те, которые встречаются один раз, ты выучил непосредственно перед уроком. То есть ты готов к изучению этого первого урока и к выполнению упражнений, которые встречаются в этом уроке. Понятно или нет? Завтра у нас будет следующий урок. Допустим, завтра у нас следующий урок в книге. Я перед этим уроком вам опять раздаю листочек, в котором встречаются слова в том, во втором уроке, и они встречаются только один раз, и ты еще их не успел выучить. Ясно или нет? Таким образом, у нас получилось следующее. То, что перед тем, как вступать непосредственно в изучение книги «Ан-Наху аль-Вадих» и приступать к ее первому уроку, у нас получится до этого 22 урока, которые посвящены только заучиванию слов. Ты ничего не делаешь, не делаешь каких-то упражнений, не делаешь каких-то грамматических разборов и тому подобное. Ты только учишь слова. 22 урока ты учишь только слова. И каждый урок состоит примерно из 17 слов. Может быть, добавка 18 слова или наоборот убавка, но в основном 17 слов ты должен изучить за каждый урок. И что касается того, будем ли делать уроки каждый день или через день, это уже на ваше усмотрение. Кто-то может сказать, я способен выучить 17 слов в день и приходить на следующий день, выучив, четко так зазубрив перевод этих 17 слов, так что на следующий день я уже могу взять второй листочек, и в нем будет 17 новых слов. Если хотите, будем делать уроки каждый день. Если хотите, берете листочек с 17 словами и делаем урок следующий через день. Не каждый день. Если кто-то скажет, что это сложно, учить в день 17 слов сложно, тогда будем делать через день. Если кто-то скажет, что это нагрузка нормальная, которую человек способен на себя взять, тогда будем делать что? Уроки каждый день. Исходя из этого, после того, как мы возьмем 22 урока, и в каждом из этих уроков вы возьмете и выучите по 17 слов, так, по 17 слов, получится, что вы выучите около 350 слов. Около 350 слов, даже больше. То есть это тот блок слов, который приходит в книге «Аннахуль Вада» в первой части. Из тех слов, которые повторяются больше, чем один раз. Понятно или нет? Всего в первой части, сколько мы сказали, более 800 слов. То есть это то, что ты, тот блок слов арабского языка, с которым ты должен будешь выйти после первой части. Так это облегчит тебе, что? Общение с людьми, находясь в арабской стране, так или нет? Облегчит тебе прослушивание кассет, где приводятся различные, что уроки ученых, чтение книг, или присутствие на уроках здесь, у шейхов, так или нет, будь то общие уроки, или будь то частные уроки. Понятно или нет? Поэтому сегодня приступим к тому, что изучим первые 17 слов, и нужно будет что? Приходить на урок с ручкой и подписывать под каждым или над каждым словом его перевод. И затем на следующий урок, прежде чем раздавать второй листочек, я буду спрашивать вас по этим словам. Как перевод с арабского на русский, так и перевод с русского на арабский. Мы берем слово, его перевод на русский. Завтра я тебя спрашиваю, говорю, как это слово переводится на русский, ты переводишь. Тебя спрашиваю, называю тебе слово по-русски, ты мне называешь это слово по-арабски. И таким образом, понятно или нет? Никакого лентяйничества, так, избегания уроков и неспособности ответить на вопросы быть не должно. То есть учишь до такой степени, чтобы ты был способен ответить на эти вопросы, так и способен перевести эти слова. Первый блок наших 17 слов начинается со слова какого? Икра. Икра переводится как читай. Читай — это фиалюль амр, приказной глагол. Фиаль — это глагол, амр — это приказ. Фиалюль амр — приказной глагол. То есть когда я говорю слово икра, что ты отсюда понимаешь? Ты отсюда не понимаешь книжку, и не понимаешь яблоко, и не понимаешь, что плавать в море, так или нет? Ты отсюда понимаешь то, что тебе отдан приказ амр к чтению. То, что после того, как произнесено это слово, ты должен начать читать. Ты должен начать читать. Так. Значит, первое слово звучит как икра. Я его выбрал и поставил его первым, так как это первое слово, которое было ниспослано пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из этого шариата, из книги Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, когда пришел к нему Джибриль, алейхиссалям, и первое, что он ему сказал, икра, читай. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как ему ответил? Ма ана бикари, я не способен читать. Если ты обратишь внимание на этот хадис, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ма ана бикари, я не чтец, в том смысле, что я не умею читать, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не умел читать и писать. И использовал он какое слово? Кари. Если ты обратишь внимание, слово кари, в нем такие же буквы, как в слове икра. Встречается буква кав, ра и хамза, так или нет? Ма ана бикари. Это уже что изучается наукой какой? Сарф. То есть наука, которая изучает корень слова. Видишь, одно слово, из него происходит уже два слова. Икра, приказ читай, и кари, тот, который читает, то есть действующее лицо. Понятно или нет? Но на этом зацикливаться не надо. Это просто для пользы, для того, чтобы у тебя в голове лучше запомнилось это слово. Значит, икра переводится как читай. Второе слово «ана». «Ана» — это уже что? Это уже не глагол. Это уже имя существительное. Так оно называется в арабском языке «исм». Оно может быть в русском не имя существительное. Оно называется чем? Местоимением. Но в арабском языке местоимение — это один из видов «исма». Один из видов имени существительного. Понятно или нет? Значит, «ана» — это местоимение, которое означает что? «Я». Когда ты хочешь сказать «я», ты говоришь «ана». Когда тебе задают вопрос «ман анта», кто ты говоришь «ана», Фулян, я такой-то. Она, допустим, Мухаммад. Или она, допустим, Ахмад. Я Мухаммад. Или я Ахмад. Значит, она, это что такое, брат? Это уже не икра. Почему? Потому что икра это один из видов глагола, один из видов действия. В данном случае, фи'люль-амр, требование действия. Так или нет? А она, это уже что? Это уже из разряда местоимений. То есть, известно каждому то, что слова и предложения, точнее сказать, предложения, как в русском языке, так и в арабском языке, состоят из определенных разделов слов. Состоят из глаголов, состоят из имен существительных, из местоимений, из предлогов и тому подобное. И мы будем стараться, иншаллах, в каждом блоке приводить различные разделы слов. То есть я мог бы, в принципе, взять 17 слов все глаголы или все имена существительные. Но я решил сделать вам как в разброс, чтобы среди 17 слов у вас было и местоимение, и глагол, и имя существительное, так и предлог какой-то тоже был включен и тому подобное. Так? Следующее слово, третье, как звучит? Нахну. Нахну это что? Тоже местоимение, но уже означает мы. Означает мы. Когда ты говоришь нахну муслимун, мы мусульмане. Нахну муслимун, мы мусульмане, используешь вот этот предлог нахну. Значит, мы взяли на сегодняшнем уроке два местоимения, а это нах, она и нахну. Я и мы. Я и мы. Оба этих местоимения являются местоимениями первого лица. Первого лица. То есть, когда ты говоришь о себе. Она и нахну. Когда ты говоришь о каком-то другом брате, причем говоришь ты о другом брате только хорошее, так или нет, гайбу про него не делаешь, ты уже будешь использовать другие местоимения. Допустим, что «гуа», «он». Или если ты обращаешься к другому брату, будешь говорить «анта», например, «ты». Но это у нас придет завтра, так, на следующем уроке. Сегодня мы пока взяли два местоимения, которые касаются только тебя. «Ана» и «нахну», «я» и «мы». Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Ма ана бикари». «Я не умею читать», то есть я не являюсь чтецом, я не являюсь тем, который читает. Понятно или нет? Использовал какое местоимение? «Ана», «я». Не сказал «анта», «ма анта бикари», «ты не умеешь читать». Потому что это будет неправильно. Это что? Заявление о том, что Джибриль, алейхиссалам, не умеет читать. Это неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел заявить о том, что не умеет читать кто? Он, а не Джибриль. Поэтому сказал «Ана», «я». Следующее что? Слово четвертое в нашем листочке «Вахидун». «Вахидун» – это уже имя числительное. То есть, когда ты считаешь какие-то вещи, ты используешь имена числительные. «Вахид» переводится как «один». Как «один». Если ты скажешь «Аллаху вахидун», «Аллах один». Отсюда ты понимаешь, что Аллах Субхану Тааля один, единственный. И он не «Иснейн» и не «Саляса», так или нет? Не «два» и не «три», а он «один». И имена числительные, просто для пользы, у ученых называются как «Аль-Альфаз Ас-Сариха», то есть явные, понятные слова. В каком смысле? Если в Коране пришло что-то из числительного, то это явное, понятное слово. Ты не можешь сказать, что это слово непонятное тебе. Как, например, если Всевышний говорит, их было двое. Например, просто для примера. Или их было трое. Если он говорит, их было двое, ты не можешь понять, что их было трое, или он был один. Так или нет? Ты можешь понять только то, что их было двое. Это называется как альфаз сариха. Явные слова, которые невозможно понять по-другому. Значит, вахидун – это имя числительное, так, которое переводится как один. Переводится как один. Если ты говоришь, как, например, в примере «Аллаху вахидун», «Аллах один». Ясно или нет? Ясно. Второе или пятое слово у нас так. Пятое слово в нашем листочке «Иснейн». «Иснейн» переводится как «два». «Вахид», «Иснейн». «Один», «два». То есть после того, как ты выйдешь из этого урока, ты уже можешь наполовину совершать зарядку. Так или нет? «Один», «два», «один», «два». Пока 3-4 еще не умеешь. Говоришь пока «один», «два». Значит, «вахид» — это один, а «иснейн» — это два. «Иснейн» — это два. Смотри, есть в арабском языке разница, так, разница. Так же, как в русском языке. Если ты говоришь «иснейн», если ты говоришь «сани». Смотри, «иснейн» — это что? Два. А когда ты говоришь «сани», это означает что? Второй. Означает второй. Если ты говоришь «аль-джамаа ас-сания», второй джамаат в мечети, например, ты уже не будешь говорить «Аль-джама'а», так, «синтейн». «Два джама'а». Так ты говоришь «второй джама'а». Понятно или нет? Если ты говоришь «моя вторая рубашка», ты уже не будешь использовать слово «иснейн». Ты будешь использовать что? «Сани». Так или «второй мой второй наряд, моя вторая тюбетейка, так, или что? Моя вторая сумка и так далее. То есть разница в арабском языке, также в русском, между словами два и второй. Два и второй. Второй используется когда, и два используется когда, всем понятно, так или нет? Между этим путать не надо. Значит, на этом уроке мы с вами взяли один приказной глагол, два местоимения и два имени числительных. Вахид и сны. Дальше поехали. Следующее слово фаука. Фаука — это что? Над. Это уже предлог. Если ты говоришь джалясту фаукаль курси, я сел над стулом. Или имеется в виду сел на стул. Или говоришь Аллаху фаукаль арш. Аллах над троном. Аллах над троном. Причем в арабском языке, брат, слово фаука, не обязательно вытекает из него, что тот, который над чем-либо, задевает это что-либо. Понятно или нет? То есть неправильно понимать, если мы говорим Аллаху фаукаль арш, Аллах над троном, что обязательно Аллах, субхана тааля, задевает трон. Это не обязательно. Так? Это не обязательно. Если ты говоришь, я нахожусь на крыше над людьми, то есть я на крыше пятого этажа, люди ходят по земле. Я над ними или нет? Над ними. Но я задеваю этих людей или нет? Я их не задеваю. То есть слово фаука в арабском языке не несет за собой, что обязательно тот, кто выше, задевает тех, кто ниже. Это, иншаллах, понятно. Значит, слово фаука можете подписать как над, или на, или вверху. Или вверху. Или вверху. Это, иншаллах, ясно. Это предлог фаука. Следующий предлог, который мы возьмем сегодня, и следующее — это слово тахта. Тахта — это уже что? Наоборот, под. Под чем-либо. Если ты говоришь джалясту тахта шаджара, я сел под деревом. Я сел под деревом. То есть в данном случае дерево над тобой, ты под этим деревом находишься. Так или нет? Это уже предлог тахта. Это необходимо запомнить. Следующее, переходим к словам существительным. Следующее слово в нашей листочке — аль-бустану. Аль-бустану. Аль-бустан — это что такое? Это сад или огород. Обычно используется на сад. То есть, если у тебя во дворе растут деревья, фруктовые деревья, как, например, яблоко или вишня и тому подобное. То есть, типа рощи. Типа рощи называется как бустан. Понятно ли? Значит, можете подписать под словом бустан сад или огород или роща. Это примерно одинаково. Хотя в арабском языке есть другое слово для обозначения слова роща, но в принципе бустан, можно этим сказать слово роща. То есть то место, где множество деревьев, называется как бустан. Следующее слово — аль-бахр. Аль-бахр — это что такое? Море. Это море. Это море. Море всем известно, так или нет, разъяснять не надо. Это два простых имени существительные, как аль-бахр и аль-бустан. Огород или сад и море. Следующее слово — ат-таджир. Ат-таджиру. Ат-таджиру. Переводится как торговец. Любой человек, у которого есть магазин, называется как ат-таджир. То есть тот, который чем-либо торгует. Даже если у тебя нет магазина, у тебя есть, допустим, что? У тебя есть книга, которую ты хочешь продать. Если ты ее продаешь и заключаешь торговую сделку, ты уже называешься как ат-таджир, то есть торговец. Это, иншаллах, понятно. Здесь уже смотри, слово таджир отличается от слова бахр или нет? В каком смысле? Не в смысле в переводе, а в смысле, смотри, бахр — это что? Это имя существительное. Про него нельзя сказать, что это действующее лицо или над ним производит действие. Этого сказать нельзя. А про таджир ты уже можешь сказать, что это действующее лицо. То есть он назван таджиром, потому что он производит какое-то действие. Так или нет? Ютаджир, он что делает? Торгует. Производит что? Тиджара. Занимается торговлей. Тиджара — это уже что? Торговля. Имя существительное. Как бахр, видишь? Имя существительное. А этот человек, который этим занимается, называется как таджир. Тот, который торгуется. Тот, который, точнее, торгует. Тот, который торгуется, это не таджир. Так? Таджир — это тот, который торгует. Разные вещи торгуются и торгуют. Следующее слово — ат-тильмизу. Ат-тильмизу — это что такое? Ученик. То есть в данном случае вы все кто? Тильмиз. Все вы являетесь учениками. Все мы являемся учениками. Для этого сюда приехали, так или нет? Что ат-тильмизу — это кто? Ученик. Тот, который сидит перед муаллимом, перед обучающим, перед учителем, и перенимает от него что-то полезное. Что-то полезное из шариатских знаний, или даже не шариатских знаний, называется как «ат-тильмизу». Следующее слово, теперь вопрос. Тильмизу похоже на таджир или больше похоже на бахр? Кто скажет? Больше похоже на таджир. Правильно. Почему? Потому что тильмиз тоже тот, который производит определенные действия. В данном случае требует знания, перенимает какую-то полезную информацию или полезное знание. Что касается, брат, шариатских знаний, то неправильно относительно них говорить информацию. Это неправильно. Мы не говорим, я сидел на уроке шейха и взял полезную информацию. Так не надо говорить. Необходимо говорить как? Взял полезное знание. А что касается слова информация, так, маалюмат. Это можно использовать это слово относительно наук светских, как география, физика, математика. Там ты не говоришь знание в смысле шариатское знание, так? А говоришь как? Информацию. Ты перенимаешь полезную информацию. Хотя тоже, в принципе, это можно назвать знанием. Но вообще относительно шариатских знаний не совсем правильно говорить информацию. В этом есть что-то из унижения шариатского знания. Понятно или нет? Таиб. Следующее слово какое? Ас-саубу. Ас-саубу – это тоже имя существительное. Переводится как одежда. Переводится как одежда. То есть, если у тебя в шкафу дома стоят хамисы, так, тюбатейка, допустим, что? Еще какие-то виды одежды, все это называется общим словом каким? Ас-саубу. Ас-саубу – это одежда. Так. Теперь вопрос. Саубу больше похоже на таджира или больше похоже на бустан? На бустан больше похоже, потому что сауб, одежда в данном случае, не является действующим лицом и не является тем, над которым производит действие. Так или нет? Он является простым именем существительным. Следующее слово – ас-сауру. Ас-саур – это что? Это бык. Переводится как бык. Это уже что? Животное. То есть смотри, брат. Авторы книги «Ан-Нахуль-Вадих» составили свою книгу в очень грамотном порядке. Действительно, книга, когда я делал аналитический разбор слов этой книги, я удивлялся тому, насколько грамотно они составили эту книгу. Во-первых, они в эту первую часть поместили слова из всех разделов. Там есть и предлоги, и имена существительные, и глаголы, и приказные глаголы, и действующие лица, и теми, над которыми производят действие, и предлоги, и тому подобное, и числительные, все есть. И во-вторых, что есть слова из различных видов. Как, например, слова в различных языках бывают какие, брат? Бывают те, которые несут смысловое значение, а бывают, которые несут сущностное значение. Как это понять? Есть маани затия, есть маанауия. Как понять? Смотри, допустим, ас-саур – это кто? Или сауб – это одежда. Одежду можно потрогать или нет? Ее потрогать можно. А если я скажу, например, «ильм» – знание. Знание можно потрогать? Знание потрогать нельзя. Значит, «ильм» – знание – это что? Это вещь смысловая. А «соуп» – одежда – это уже вещь какая? Сущностная. Понятно или нет? То есть авторы этой книги поместили разные слова – и сущностные, и смысловые. Потом, смотри, они поместили названия различных животных, и людей, и различных предметов, и так далее. Поэтому эта книга является полезной. Значит, «ас-сауру» – это что такое, брат? Бык. Переводится как бык. Животное – бык. Отсюда, брат, отсюда происходит слово какое? Саувар или сувар, точнее. Сувар – это кто? Революционеры. Революционеры. Почему? Потому что в своих действиях они похожи на быка. Так или нет? Потому что перед быком, если трясут каким видом, так, куском ткани, то он что? Превращается как в революционера. Так или нет? Хочет перевернуть порядок с одного на второй, с головы на ног, с головы на ноги. Отсюда взято слово какое? Революционеры. Понятно или нет? Тайп. Революцию разрешено делать против правителя мусульманина или нет? Не разрешено. Тайп. Следующее слово – джамилюн. Джамилюн – это что такое? Красивый. Это значит красивый. Вот теперь к вам вопрос. Джамилюн – красивый. Похоже на слово аль-бахар – море. Или не похоже? Оно похоже в чем-то и различается в чем-то. В чем оно похоже? Что слово «море» – «бахар» и слово «джамилюн» – «красивый». В обоих случаях оба они являются именами существительными в арабском языке. Все это называется «исмом». Но в русском языке они несут разные значения. Также в арабском. Какая разница? То, что словом «море» ты никого не описываешь. Так или нет? Ты не можешь сказать словом «море» кого-то описать. Кроме как что? В иносказательной форме. Если скажешь «этот человек», что море. В каком смысле, что его знание подобно морю, например. Это другой вопрос. Здесь ты больше описываешь не человека, а его знание. А слово «джамиль» является чем? Именем прилагательным. То, что называется в русском языке прилагательное слово. Это слово, которым ты описываешь определенные личности или определенные явления и так далее. Говоришь «хада раджулюн» или «хадар раджулю джамилюн». Этот человек красивый. То есть ты описываешь человека красотой. Теперь прошу обратить внимание еще на одно примечание. Смотри, слово «джамилюн» пришло в конце что? «Танвин», «ун», так или нет, «джамилюн». А слово «аль-бахру» в конце уже ты не говоришь «аль-бахрун», а говоришь как? «Аль-бахру». Здесь можешь у себя для пользы просто так запомнить это важное правило в арабском языке. Мы его пройдем далее в одном из уроков. Просто как бы что? У нас же сейчас уроки легкие. Для того, чтобы совсем все легко не было, немножко будем осложнять. Смотри, если перед словом в арабском языке приходит алиф и лям, буква алиф и лям, как в слове аль-бахру, или слово ас-сауру, или ас-саубу, или ат-таджиру, смотри, перед каждым из этих слов приходит что? Алиф-лям, правильно или нет? То в конце уже не будет танвина, не будет ун, а будет что? Дамма будет. Будет дамма. Аль-бахру, ат-таджиру, аль-бустану. Но когда ты приходишь уже без алифлям впереди, как слово джамилюн, в конце ты уже что говоришь? Не джамилю, а как говоришь? Джамилюн. Ставишь танвин в конце этого предложения. Понятно или нет? Теперь к вам вопрос. А почему я иногда говорю джамиль? Или говорю ас-сауб? Или говорю аль-бахр? И не ставлю дамму в конце? Это еще одно важное примечание. То, что у арабов, когда ты останавливаешься, ты останавливаешься на сукуне. Как понять на сукуне? То есть на не на каком-то харакате, так? Не на дамме, не на у, и не на а, и не на и, а на самой этой букве, которым заканчивается слово. Смотри, слово «аль-бахр» в данном случае, последняя его буква какая? Буква «ра», так или нет? Буква «ре», последняя буква этого слова. Так вот, брат, запомни, что слова в арабском языке состоят из двух составляющих. А это буквы, хруф. Хруф, харф. Харф это что? Буква. Его множество слов, хруф, буквы. И из харакатов. Харакаты это вот эти черточки или значочки, которые над словом или под словом. Так, в данном случае слово бахар над ним. Сколько значочков у нас нарисовано? Три. Есть ба, то есть фатха. Есть сукун, кругляшочек. И есть вот это дам. Так или нет? Так вот, брат, когда арабы останавливаются на каком-то слове, они не останавливаются на харакате, так? Но останавливаются на этой букве, на последней. И говорят «аль-бахр», говорят «ас-сауб», говорят «джамиль», они не говорят «джамилю», так? Но почему мы сейчас говорим «джамилюн» или «аль-бахру»? Это для того, что... Потому что мы новенькие в арабском языке. Для того, чтобы это понять, что в конце на самом деле есть дамма, но просто при остановке, так, ты ее не произносишь. Смотри, так же в Коране, когда ты говоришь «Альхамду лилляхи раббил алямин», ты не говоришь «Алямина». В конце над буквой «нун» стоит харакат. Какой харакат? Фатха. «Алямина». Но почему ты читаешь «Алямин»? Потому что арабы, когда останавливаются, они останавливаются на букве. Они останавливаются на харакате. Но теперь смотри, если я не останавливаюсь, а говорю «Альхамду лилляхи раббил алямин ар-рахман ар-рахим». Здесь я уже этот харакат уже произношу. Понятно или нет? Поэтому для того, чтобы ты знал, какие харакаты в конце, мы должны их изучить. Поэтому мы немножко противоречим правилу и останавливаемся не на букве, а останавливаемся на харакате. Для того, чтобы понять, какие харакаты стоят в конце. Значит, слово «джамилюн» как переводится? Красивый. Следующее слово «акилюн». «Акилюн». Это что такое? Переводится как «разумный». То есть то существо, у которого есть разум. У которого есть разум. Например, человек. Является ли он «акиль»? Является. Он является каким? «Акиль». То есть тем, который способен разуметь, соображать, понимать. Так, это произошло от какого, брат, слова? От слова «акль». «Акль» это означает разум. То есть разум, тот, который им обладает, «сахибуль акль». Как называется? «Акиль». Тот, у которого есть разум. Теперь вопрос. Слово «акль» больше похоже на слово «аль-бахр» или на слово «таджир»? Кто скажет? А? Больше похоже на таджир. Почему, брат? Потому что акль, он как будто бы производит какое-то действие. То есть обладает чем-то, обладает чем? Разумом. Хотя мы не говорим, что это действие. акль, что это глагол. Это не глагол, это имя существительное. Но оно больше похоже на таджир, потому что таджир что делает? Торгует. А этот акль обладает разумом. Понятно или нет? Поэтому, если вы обратите внимание, даже формы слов похожи. Таджир, акль. Понятно или нет? Понятно. Это просто, брат, вам для информации. Для того, чтобы, когда мы будем вступать в книгу, эти элементарные вещи у вас уже были что? Поняты и уяснены. Следующее слово, предпоследнее в нашем листочке. Обрати внимание, подожди, прежде чем переходить на следующее слово. В конце слова «акль» что приходит? «Ун», приходит «танвин». Почему? Потому что перед ним нету «алифлям», поэтому в конце мы поставили «ун». А если бы было «алифлям», тогда мы как сказали? «Аль-акилю», «аль-акилю». И закончили бы на «дамме», а не на «танвине», не на «ун». Ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Теперь вопрос. Слово «акль» похоже на слово «джамиль»? Разумный. Похоже на слово «красивый»? Или нет? Похоже. Чем похоже? Тем, что этим и этим словом можно кого-то описать. Сказать «этот красивый» и «он разумный». То есть это прилагательное. То, что в русском языке называется прилагательное. Желтый, белый, светлый, высокий, низкий, красивый, уродливый и тому подобное. Дальше слово «аль-джабалю». Предпоследнее слово «аль-джабалю». Это что? Гора. Так или нет? И каждый из нас уже знает это слово, даже если он его не изучал отдельно. Аль-Джабалю – это что? Гора. Так как мы живем в горной местности, так или нет? Таиб. Значит, Джабаль больше похоже на Бахар, правильно или нет? Потому что Джабаль тоже относительно него не производит никаких действий, он сам не производит действий. Гора – гора, стоит сама по себе, так или нет? И никого не трогает. И мы ее тоже не хотим трогать. Таиб. Алейхиссалям. Почему в конце поставлена Дамма, а не Танвин? Кто скажет, почему слово «аль-джабалю» в конце поставлено «дам», а не «танвин»? Да, потому что перед ним приходит «алифлям». И последнее слово «ардун». «Ардун» – это что? Земля. «Аллаху ллази халака ас-самавати валь-арда». Аллах тот, который создал небеса и землю. Земля, значит, будет как «ардун». В конце что стоит? «Танвин». Потому что перед словом «ард» есть «алифлям». Правильно или нет? Кто кивает головой, тому палку надо. Так? Потому что танвин стоит, потому что нет, наоборот, алифляма, а не потому, что он есть. Так или нет? Мы сказали, если алифлям есть, то в конце танвина не будет. А если алифляма нет, то в конце будет танвин. Поэтому мы в конце этого слова ардун поставили танвин. Понятно или нет? Значит, это слово земля. Обратим внимание, на этом уроке мы разобрали сколько? 17 слов. Из них есть приказной глагол, так? Из них есть местоимения, есть имена числительные, есть предлоги, есть существительные. Из этих существительных есть прилагательные, то есть такие слова, которыми ты можешь кого-то описать. Понятно или нет? И из этих существительных есть действующие лица, как таджир, кто? Торгующий, который чем-либо торгует. Понятно или нет? И есть просто имена существительные, которыми обозначаются определенные предметы. Так, значит, задание какое? На следующий урок эти слова выучить должным образом. Будем спрашивать как с арабского на русский, так и с русского на арабский. И затем, после того, как проведем что? Опрос, раздадим вторые листочки. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.